Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Светлый вечер» на радио «Вера». В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер!
Этот час «Светлого вечера» с нами проведет протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Православной Духовной Академии, настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Добрый вечер, отец Александр!
Добрый вечер! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Мы узнали о том, что при вашем храме есть очень интересный музей – музей Туринской плащаницы. Поскольку это словосочетание «Туринская плащаница», оно многим знакомо, не все при этом знают, о чем именно идет речь, но что-то, вот чаще всего мы что-то такое слышали, что есть такое полотно Туринское, потому что находится в городе Турине, это на севере Италии. И какая-то там история связана со Христом, или не связанная, или кто-то там слышал, что Туринская плащаница – это средневековая подделка или позднесредневековая подделка, и кроме этого больше, в общем-то, про эту реликвию ничего не знает. Реликвия – это исторический документ или просто артефакт творения рук человеческих, на котором нанесено некое изображение. Со всем этим комплексом вопросов, я думаю, что мы сегодня попытаемся разобраться, хотя, наверное, по сегодняшний день ученым достоверно неизвестно, что же это такое. Или я ошибаюсь?
Ну,
версий-то много существует?
Так, версий много, да. И, разумеется, несмотря на уже немаленькое количество научных исследований, которые были проведены над плащаницей, конечно, точку ставить рано в этих исследованиях. Вот, их необходимо продолжить. Но в любом случае, поскольку мы с вами имеем дело действительно со священной реликвией, охраняемой реликвией, то исследования свободно ее затруднены. То есть она, вот, так сказать, да, очень так в особых случаях, и, в общем-то, людям, скажем так, которые сумеют убедить ее хранителей, потому что их исследование будет действительно иметь значимый результат, вот тогда вот дается для каких-то исследований. Ну, мы поговорим сегодня об исследованиях, которые были проведены на данный момент. Но главное, все-таки Туринская плащаница – это очень серьезный объект, который не так прост, как казалось там ученым многим и скептически настроенным изначально, да, по отношению к плащанице, вот, от которого так просто не отмахнешься. Хотя, конечно, по-прежнему большое количество опровержений существует ее подлинности, сомнений, скажем так, в частности, вот то радиоуглеродное датирование, те вот возраста, которые дают это датирование, так сказать, одна из причин сомнений. Вот. Но на самом деле, как вот Алла справедливо говорили, да, вот это вот название «Пятое Евангелие», да, о плащанице, как какой-то, так сказать, дополнительный источник данных, свидетельств об исторических обстоятельствах.
Это мы с вами до программы говорили,
да,
об этом.
Да.
«Пятое
говорили.
Евангелие» – это одно из названий Туринской плащаницы, ее так часто действительно, они в этом смысле часто говорят. Но что, почему это «Пятое Евангелие»? Я думаю, что надо пояснить. Давайте мы вообще с самого начала пойдем, что это за полотно такое. Вот есть предание. Расскажите, пожалуйста, о нем.
Ну, с точки зрения физической, значит, это такое довольно большое полотно, там 4,5 примерно метра на метр. Длинное, узкое. И с двух сторон, как видно, обертывало тело. Вот, соответственно, там отпечатки с передней части есть тела, да, и с задней части. Вот. Предание четкое, документально зафиксировано о его пребывании на Западе, это известно там, с XIV века. Вот. До этого хранилось в Константинополе. Из Константинополя каким-то образом после вот его разграбления, известно, да, 1204 года, пропал.
Но еще раньше, если мы берем евангельское повествование, об этой плащанице, или вообще, в принципе, о плащанице, известно, что Спасителя после того, как сняли с креста, поскольку был канун субботы, а суббота – это для иудеев время покоя, к тому же там это были пасхальные дни, тело Христа без омовения, без натирания всеми необходимыми маслами, ароматами, то, что было положено сделать, просто завернули в эту плащаницу и положили в гроб. Верно? Правильно я помню?
Да, то есть лучше сказать так, что обряды, которые сопровождали иудейскую традицию погребения, были начаты, но не закончены. По всей видимости, там первичное омовение все-таки было сделано, потому что иначе слишком много было бы крови, мы бы не увидели такие вот отпечатки от сочащихся ран. Вот. Это, как говорится, было бы такое сплошное пятно. А вот другой вопрос, что оно не было завершено именно из-за того, что все делалось быстро. И в евангельском повествовании последует определенная логика. То есть жены мироносицы, помните, там после окончания уже Пасхи, этого покоя, идут рано-рано поутру, чтобы завершить, закончить обряды. Вот. Но все-таки в плащаницу, как положено, было тело Господа обвито. Да? В Евангелии очень четко об этом сказано. Да? Вот. Там, помните, там Иосиф, да? Благообразный советник, как он назван.
Аримафейский.
Аримафейский, да.
Довольно состоятельный человек, у которого был свой гроб для себя заготовленный в скале.
Состоятельный человек, у которого была действительно приготовлена вот эта вот гробница, которая должна была стать семейной гробницей его. Плащаницу чистую, то есть новый фрагментом ткани, сказано, обвил тело Господа. Вот, мы знаем, в общем-то, по еще вне евангельским другим источникам иудейский обряд погребения и также по некоторым археологическим находкам, которые вот все-таки дошли до нас, хотя ткани очень трудно сохраняются в этом климате, очень влажно в пещерах, вот в этих вот, собственно говоря, то, что гробами названы в Евангелии, да, это пещеры какие-то рукотворные, так сказать, или там искусственные, вот, или иногда естественные расширенные, но во всяком случае там очень влажно и, как правило, очень плохо сохраняется материя, поэтому мы имеем очень небольшое ограниченное количество свидетельств, но все-таки имеем. То есть, в некоторых уникальных случаях сохраняется. Я расскажу, наиболее интересно. Ну вот, и плюс раввинистические источники нам тоже уже про второго века указывают, вот положено было погребать именно в льняной материи, из льна, да, причем, как правило, тело обертывалось одним фрагментом ткани, а голова отдельно обвязывалась. Вот в Евангелии совершенно точно есть соответствие, так сказать. То есть это же независимый источник, да, раввинистический источник второго века Евангелия, даже конкурирующий с точки зрения истории, да. А вот, ну, указано совершенно одинаково, да, то есть вот то, что называется сударион, сударь обычно говорят, это плат для головы, а вот синдон, вот это вот слово греческое, это для тела. Как показывают, опять же, археологические источники, вот там фрагменты ткани находятся какие-то, они могли быть разные, и лен иногда шерсть использовали. Но вот в случае с Туринской плащаницей это лен, причем ткань дорогая, такого специфического очень плетения.
Но она тоже Иосифу Аримафейскому принадлежала. Это же он, да, ее принес. Да. Поэтому он себе мог позволить. И плетение это, насколько я помню, опять же, то, что мне удавалось читать и слышать, и здесь, в этой студии, о чем мы говорили, это плетение, которое ткани, которое было характерно именно для Палестины того периода времени.
Скорее для Сирии, чем для Палестины. Ткань это вот по типу так называется дамасская ткань. Вот, это 3-на-1 такой стежки, довольно-таки, не стежки, как так сказать, правильно назвать-то, зигзаг такой специальной тканой. А вот, он довольно редко встречается. Кстати говоря, в тех погребениях, которые вот, где находят фрагмент, такого еще ни разу не находили. Там более простые, как правило, находят варианты, в которые заворачивали. Но, во всяком случае, лен это вот та самая ткань, которая нам нужна, и действительно она стоила дорого. А вот что касается изображения на самой плащаниц.
Ну, я прошу прощения, отец Александр, что да. Вмешиваюсь, но, опять же, если евангельское повествование иметь в виду, там сказано, что когда заглянули в гроб, жены мироносицы или апостол, я сейчас точно не помню, кто именно обнаружил там плащаницу лежащую и сударь, который был свит отдельно, сложен отдельно.
Ну, Петр с Иоанном, когда прибежали.
Петр с Иоанном, спасибо.
Прибежали, увидели сударь.
Увидели.
Отдельно свит на
Да, тело не увидели, но ткань лежала. То есть ткань, вот она на месте. И, собственно говоря, вот с тех пор, по преданию, эта ткань, она и сохраняется, и сейчас ее можно увидеть в городе Турине. У многих да, это вызывает сомнения, но предание гласит, что это так.
Ну, точнее сказать, два. Есть плат, вот, который сударь, он в Овьедо хранится тоже, в Италии.
Это в Испании.
Ну, в Испании, да. Это, значит, еще одно важное такое свидетельство. Они, кстати говоря, вот в чем-то похожи даже при совмещении изображений, когда вот на Туринской плащанице и на пятнах вот, крови из Овьедо, там пропорции лица-то довольно близкие, одинаковые, можно сказать.
Хотя как они между собой сочетаются, эти два артефакта?
Ну вот вполне возможно, что этот сударь, это вот тот самый головной плат, хотя вот его меньше исследовали, нужно было бы, конечно, бы большее количество исследований. Ну, по крайней мере, вот те, что я видел, значит, снимки, когда накладывали изображение одно на другое, они показывают, еще раз говорю, одинаковые пропорции форм лица. Это очень важно. И пятна, пятна крови, они тоже, в общем-то, соответствуют. То есть есть довольно серьезный аргумент, чтобы предположить, что они имеют все-таки одно происхождение, да, не являются подделкой. Хотя не то, что подделки, а рукотворные плащаницы, изображения довольно широко всегда были известны. Более того, вот, кстати, есть такой очень интересный момент. Ведь плащаницы, сами вот изображения на нем, поскольку являются не рукотворными, что это такое? Это вот, в основном сейчас мы видим такие бледно-желтые пятна, да, в некоторых случаях там, где кровь и сукровица из ран спасителя утекала, они становятся более темными такими. Но, во всяком случае, там довольно определенно виден лик. Очень даже вероятно, что вот именно плащаницы, хотя мы от первых веков не до IV века, то есть до Константиновской эпохи, вообще никаких упоминаний не у нас нету ни в каких письменных источниках о ее сохранности, где она хранилась и как. Но очень возможно, что именно она повлияла на некоторое предание вот о образе спас нерукотворном. Вот один из моих знакомых, тоже исследователь плащаниц, он очень разумно сделал предположение, которое я, в общем-то, Беляков, я поддерживаю его теорию в этом смысле. Может быть, помните, там есть такое апокрифический такой источник о, как вот этот вот нерукотворный образ спасителя на плате, то, что мы называем спас нерукотворный, да, возник. Некоторая переписка с эдесским царем Абгарием, там, да, вот.
Это давайте лучше напомним.
Вы напомните, да.
Ага. Ну, давайте напомним. Ну, вот этот вот источник, который говорит, что Господь послал, умывшись, да, и отерев платом лицо, изображение своего эдесскому царю Абгарию. И, соответственно, это как бы некоторая такая апокрифическая даже переписка, так сказать, там, да, вот, она вошла в историю благодаря, ну, в частности, Евсею Кесарийскому, то есть церковной истории, он цитирует этот апокриф, действительно апокриф, потому что Господь писем не писал, при жизни у нас нету ни малейших свидетельств переписки, вот, но он на чем-то должен был быть основан, почему, потому что вот Эдесса, это Сирия, там, да, вроде бы существовал какое-то время вот этот вот самый нерукотворный образ. Дело, скорее всего, в способе хранения плащаницы. Потому что долгое время она хранилась в сложенном виде, в каком-то там ковчеге, там, может быть, какой-то рамке, когда был виден только лик. Он действительно нерукотворный. Вот если так посмотреть, вот только на лик Спасителя, да, с характерными длинными волосами, да, вот вытянутые черты лица. Ну, мы даже на какие-то поздние иконы современные смотрим, сразу вот, так сказать, узнаем, правильно, даже не подписано. Спас нерукотворный. Вот сам этот тип иконописный возник в результате, скорее всего, вот этого изображения на плащанице, просто, так сказать, ну, вот некоторое апокрифическое предание возникло о том, как он произошел и так далее. Вот. Но путь плащаниц у нас в этом смысле известен. То есть есть ряд, там, целый свидетельств письменных, которые были оставлены там и в VII веке, и позже, когда ее видели, да, значит, к ней
ее периодически выставляли на поклонение.
Выставляли для поклонения. В Константинополе она в храме в Лахерне довольно долго находилась, ну, дольше всего вот в этом месте. Вот, то есть свидетельств довольно много вот этих вот оставшихся. То есть вопрос только вот с первыми, скажем так, столетиями. С первыми столетиями как она, так сказать, где могла быть. Но вот косвенно, скажем так, само возникновение апокрифа раннего, а он уже в III веке существовал, этот апокриф, если в начале IV, Евсевий Кесарийский, его цитирует, по крайней мере, точно, свидетельствует о том, что это довольно рано существовавший объект.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово в Москве. Мы говорим о Туринской плащанице. И, вы знаете, отец Александр, если говорить о содержании изображения, которое там на этом полотне запечатлено, я знаю от своих друзей-историков о том, что император Константин, он запретил казни на кресте, распятие. И, соответственно, вот с этого момента, то есть с начала IV века, уже вот по Рождестве Христовом, нашей эры, как принято говорить, такой способ казни не практиковался. Люди благополучно забыли о том, как это делалось, и это очень хорошо, хорошо, что забыли. Вот. Когда стали изображать распятие на холстах, там, в живописи или в иконописи, или скульптурные изображения. Везде, как правило, Спаситель изображен с ладонями, которые пробиты гвоздями. Вместе с тем, когда начали серьезно уже в 20 веке изучать Туринскую плащаницу, увидели, что там, на этом изображении, следы от вот этих самых гвоздиных ран, они на запястьях, а не на ладонях. И тогда, в общем-то, вот эта уникальная информация, которую она в себе сохранила, непонятно как, вот, да, когда там говорят о средневековых подделках, в эпоху Средневековья люди об этом знать не могли, просто в силу того, что знание это, оно, слава богу, было утрачено. Так вот, в 20 веке, когда стали изучать, каким образом, что происходило с человеком во время этой казни, стало понятно, что за ладони его действительно прибивать не могли, потому что тогда просто тело, оно бы, ну, простите за эти подробности, оно бы не удержалось в таком положении. И здесь нужно было именно через запястье это делать. И это та информация, которую дала, ну, косвенным образом, да, подтвердила Туринская плащаница. Или эта информация косвенным образом подтвердила подлинность этого уникального документа или реликвии?
Скажем так, это одно из свидетельств плащаницы как раз. Довольно интересно. Действительно, на большей части средневековых изображений, ну, в основном на всех, мы видим именно ладони Спасителя, пробитые гвоздями. И действительно, под тяжестью тела рука просто разорвалась. Вот. Как распинали в римские времена, хотя казнь эта довольно древняя, она на самом деле еще на Ближнем Востоке была придумана. Вот такой зверский способ казни. Ну,
чудовищный.
Она по-разному выполнялась. Она просто привязывали к кресту, не всегда прибивали. Прибивать тоже могли по-разному. Могли в ладони прибить, но в том случае, если человек еще был дополнительно привязан. А если просто прибивали гвоздями, вот, соответственно, опора шла только вот на руки, тогда, разумеется, пробивали запястья. Вот на плащанице очень хорошо видно, что пробито именно запястье Спасителя. Виден кровоподтек, причем кровоподтек посмертный уже. Уже не кровь, а вот смесь, то, что сукровицей мы называем, да, крови с лимфой, вытекала из этих ран. И видно, что вот от такого способа распятия палец сведен вот так вот как-то вот. То есть палец сводит, немножко вот подгибается большой палец руки. И вот поскольку плащаница показывает состояние тела человека, который уже умер, но которого не тронуло разложение. Вот эти вот особенности видны очень хорошо. Это, кстати, вот очень такой, знаете...
То есть пальцы это как судорогой, да, как будто бы свело?
Ну, да, да. Ну, если пробивает, то здесь же сухожилие находится. А вот. В этом смысле, конечно, криминалисты, которые исследовали плащаницу довольно тщательно, они просто поразительные вещи определили. Вот. Ну, например, такое изображение, как на плащанице, да, оно могло бы быть в том случае отпечатано, если меньше 40 часов тело пролежало вот между вот этими двумя пеленами. Если бы пролежало более 40 часов, то слишком большое течение значит, вот этих вот сукровицы, да, из раны, оно бы сделало слишком большие вот эти вот пятна, так сказать, мы бы не видели детали изображения уже, все бы смылось. То есть должно было меньше 40 часов, так сказать, ну так, в среднем. То есть, если мы с вами посчитаем, там, сколько вот спаситель в гробе провел, да, ну, примерно 36 часов.
Ну, мы этого точно не знаем.
Да, точно не знаем, но вот так вот, если вот время воскресенья считать, что там рано-рано Господь воскрес, да, в третий день. То есть, примерно так оно и есть, плюс-минус. То есть мы знаем точно, когда мироносицы пришли там, да, сделал.
Вот это рано, мы рано. Глубоким утром, как сказано, да, сказать, в песнопениях.
Да, глубоким утром, ну, затем, на самом деле, они пришли там сколько.
Вот получается 24 часа субботы и кусок предыдущей пятницы.
Да, кусок предыдущей пятницы плюс там несколько часов. Ну, предполагают, что Господь воскрес сразу. Почему на Пасху? Ну, то есть он не стал дожидаться.
Начало богослужения утреннего.
Да, нет, лучше сказать, он не стал дожидаться совершения этого полного дня. То есть... Третий день должен был, конечно, наступить хотя бы, да? Так в этом глубокий символический смысл. Он сам об этом говорил, что на третий день воскреснет. Очевидно, тление не коснулось тела Спасителя. Хотя мы видим вот там свидетельство окоченения трупного, да? Потому что руки в неестественной позе находятся. Они уже вот так сложены таким образом, да, что у человека живого они бы, ну, вниз уже немножко под тяжестью пошли, будучи, мышцы весь мягкие, да, так сказать, руки опускаются. А там на плащанице видно, что они зафиксированы несколько в неестественной позе. В неестественной позе, вот как вот человека сняли, положили, да, и вот он застывает.
Отец Александр, на плащанице есть разные типы изображений. Мне-то в жизни, на самом деле, очень повезло. Я ее видела несколько раз. Я была в Турине в то время, когда ее открывали. А за последние там, несколько лет это происходило дважды, когда ее открывали. Так я помню, что там есть... вот эти самые пятна крови, о которых вы сказали, но при этом там совершенно четко видны контуры тела. И по поводу того, как это могло случиться, тоже огромное количество есть разных версий и домыслов. Домыслов больше, чем версии, которые были бы подкреплены теми или иными научными исследованиями. Скажите, пожалуйста, какие научные исследования были проведены, даже, точнее сказать, нет, какие версии основные есть на сегодняшний момент, как могло получиться это изображение? Что говорят исследователи плащаницы? Насколько я понимаю, точно установлено, что это не краска.
Да, точно установлено, что это не краска. Это было сделано довольно определенно еще в 1978 году. То есть наиболее долгое исследование плащаницы было в 1978 году, 1978. Проведено, вот, на 5 дней там ученым дали возможность сделать практически любые исследования, фотографировать, смотреть микроскоп, там, измерять, так сказать, брать для анализа. Вот, большая довольно группа ученых на тот момент приехала, я вот смотрел уже видеозаписи, интервью одного из них, он говорит, ну, я думал, говорит, когда ехал, сейчас я вижу, значит, творение средневекового художника, так сказать, там, маски красок там или еще где-нибудь, ну, вот что-то, что, ну, и все на этом закончится, говорит. Я, говорит, приезжаю и вижу уже даже без микроскопа полное отсутствие, так сказать, какой-то вот работы художника. Под микроскопом тоже не было выяснено, то есть изменилась сама структура волокон, вот это вот... наиболее поразительно.
Там, где изображение, вы имеете в виду?
Там, контур... где изображение. При микроскопическом исследовании видно, что вот сами вот тончайшие ворсинки, волосинки тканей поменяли свои характеристики. Они как будто обожжены и изменили свой состав. То есть на них какое-то было влияние некрасочное. Там фрагмент краски причем есть, где-то с краю там плащаницы какое-то количество краски. Предполагают, что это может быть, когда Альберт Дюрер еще вот в 16 веке там писал копию с нее, может быть, еще с тех пор, ну, или вот ее же много...
Что, он случайно капнул на плащаницу краской, что ли?
Переносили. Вы знаете, она же много раз переносилась, там был пожар, там и прочее.
Ее еще и в молоке кипятили. Вот. Да, я помню, там варвары вообще.
Чего только не было. Вот единственный фрагмент краски, который был найден, это на самом краешке. А само изображение краски не имеет никакого отношения. Вот это интересно. То есть, скорее всего, определенное излучение. Потом изображение... Все-таки объемное. Вот оно, ну, специфическое, не совсем объемное, как если бы тело обернули полностью, да? А это очень важно. Почему? Потому что тело вот полностью завернутое, да, как вот куколку, там, скажем так, пеленаю, да, когда человека, это уже вот законченный обряд погребения. А Спасителя не закончили пеленать. Его просто положили быстро между двух вот этих вот частей полотна, да, то есть одно снизу подстелили, перегнули, закрыли вторым. И на этом остановились, потому что нужно было уже идти срочно. Видимо, стражники гнали, так сказать, то есть не давали. Я думаю, что закончили бы, конечно, просто страж не давал это делать. Приходите, значит, потом, позже. Вот. И поэтому изображение очень интересное. То есть оно имеет форму, как бы, как будто человек накрыт именно. Вот не обернут, а накрыт. Потому что критики плащаницы, я, опять же, видел некоторые высказывания. Вот, если бы это было подлинное изображение, значит, тогда бы было искажение характера. Ну, представьте, лицо, если вот обернуть вот такое, да? Ну, как бы развертка, как вот, как сферическая, допустим, вот развертка карты мы глобуса делаем, да, на плоскость, так сказать. Ну, получаем искажение. А там искажение. В том-то и дело, что был не обернут полностью, вот, а накрыт. Накрыт. Вот. Но это не изображение, которое можно было получить просто, так сказать, там, проекцией там, или рисунком. Вот. Компьютерное моделирование современное, оно показывает объемные формы. Вот. Очень хорошие были модели сделаны, которые показывают, да, что вот это изображение объемное. Объемное. То есть, причем рассчитывалось, как это было. То есть, такое ощущение, что изображение отпечаталось таким образом, как исходил бы свет, распространялся. Причем свет шел бы от самой поверхности тела.
То есть, подождите, получается, что изображение, оно запечатлело на себе... То есть, изображение – это результат того, что лучи исходили под разным углом, что ли? Вот как? Что значит объемное?
Как если бы светилось само тело Спасителя. Ага. Вот это поразительно. То есть, не какой-то точный источник света. А если бы вся поверхность его тела вдруг начала светиться, да, соответственно, как вот шли бы лучи, так сказать, от поверхности, вот, так, вот такую же, соответственно, форму, соответствующую проекции имеет вот этот отпечаток. Вот это вот очень удивительно, потому что мы, ну, у нас нету, как бы, так сказать, таких вот, и в Средневековье, и близко не было таких способов передачи изображения, так сказать, так никто не делал.
Поэтому я слышал, что про плащаницу говорят про, как про негатив фотографии.
Она есть в определенном смысле негатив.
Об этом мы поговорим во второй части программы. Напомню, что в «Светлом вечере» сегодня протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии и настоятель храма Живоначальной Троицы в Свиблово. Программу ведут для вас Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Мы о Туринской плащанице сегодня говорим и буквально через минуту продолжим.
«Светлый вечер». На радио «Вера».